В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми, Исхинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов, здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Черным по белому». Американские конгрессмены написали новое письмо про Бедзина Иванишвили, прямо назвав его российским олигархом.
Действующее правительство грузинской мечты, которым манипулирует российский олигарх Бедзина Иванишвили, делает все для того, чтобы вытеснить из страны американский бизнес.
Карантин не для всех. Почему так расходится число прибывших в Южную Осетию из России и количество тех, кто прошел после этого карантин?
Многие не сидят на карантине, в том числе и сотрудники 4-й военной базы и программ управления. Они же это все наблюдают, видят.
Смертельные пытки. Свидетели в громком сухумском деле меняют показания.
На вопрос Амичба о том, почему свидетель до суда давал ложные показания, а именно так получается после его сегодняшних показаний, Сангулия заявил: «В тот период я был в шоковом состоянии».
Все это, а также протест после приговора. Оппозиция в Грузии вышла на улицу в связи с развязкой в деле Георгия Рура. Вирус с севера. Эргнетти в жару. Очередной раунд переговоров. Рубрика «Обзор прессы» и «Панорама». Поговорим о Беларуси. И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Амина Умарова.
Президент США Дональд Трамп поднял вопрос о переносе президентских выборов в стране на более поздний срок. Об этом он написал в своем твиттере. Голосование намечено на ноябрь. Опросы фиксируют серьезное отставание Трампа от основного конкурента. Несколько американских штатов упростили процедуры дистанционного голосования на выборах из-за пандемии. Трамп критикует это решение, считая, что это открывает возможности для масштабных фальсификаций. Он предположил, что выборы могут быть перенесены, чтобы избиратели смогли проголосовать безопасно и по правилам. У Белого дома нет легальной возможности перенести срок выборов, отмечает газета The New York Times. Ранее в администрации Трамп отрицали возможность переноса выборов. В Кремле впервые прокомментировали задержание в Беларуси 33 граждан России, которых белорусские власти подозревают в подготовке терактов и называют бойцами так называемой ЧВК Вагнера. Россияне были задержаны под Минском в среду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил журналистам. Сказал Дмитрий Песков. Он отверг возможность того, что президент России Владимир Путин позвонит в связи с задержанием Александру Лукашенко. По словам Пескова, в Кремле знают, что задержаны 33 российских гражданина, 200 находятся в розыске. Информации об их противоправных действиях у российской стороны нет. Песков также сказал, что в Кремле примут к сведению сообщение о том, что часть задержанных ранее воевала в Донбассе против украинских войск. Он подчеркнул, что ранее эти люди официально не обвинялись в участии в боевых действиях. При этом, по словам пресс-секретаря, Россия не признает украинское гражданство части задержанных. Они граждане России, сказал Песков. Он также отметил, что в Кремле не знают, что делали россияне в Беларуси, подчеркнув, что россияне и белорусы свободно ездят друг к другу. Песков сказал, что ему неизвестно о существовании ЧВК Вагнера, поскольку де юре в России нет частных военных компаний. В связи с задержанием россиян, МИД Украины ранее упомянул о возможности запроса об экстрадиции причастности боевым действиям в Донбассе. Службе госбезопасности Украины подтвердили, что такие запросы будут подготовлены. В Белоруссии 9 августа предстоят президентские выборы. В Совете безопасности Белоруссии присутствие россиян из ЧВК Вагнера связали с выборами, фактически обвинив их в подготовке неких силовых акций на фоне предвыборной кампании. Песков сказал, что в Кремле видели эти сообщения и заверил, что в России нет каких-либо планов дестабилизации обстановки в соседней стране.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительства имеют право в разумных пределах ограничить протесты по соображениям общественного здравоохранения, заявил Комитет по правам человека ООН. Комитет дал свое правовое толкование, увидев пробел в международных нормах на фоне пандемии. Международный пакт о гражданских и политических правах, подписанный 173 странами, в том числе США и Китаем, всегда допускал наложение ограничений на права на мирные собрания на таких основаниях, как охрана общественного здоровья. Новый документ, названный замечанием общего порядка, подтвердил это. При этом автор документа Кристоф Хейнс постарался подчеркнуть, что это основание не должно использоваться для чрезмерного ограничения демонстраций. По его словам, правовой комментарий призван установить правила игры не только для протестующих, но и для полиции. На вопрос агентства Reuters о том, является ли требование носить маски во время пандемии нарушением прав человека, Хейнс ответил: «Понятно и приемлемо, что по соображениям здравоохранения ваши права могут быть ограничены». Конец цитаты. Однако комментарии о масках не вошли в официальный доклад. В ряде регионов США и в Австралии вопрос о ношении масок в некоторых случаях вызывал споры и протесты. Комитет по правам человека не обладает правоприменительными полномочиями, но проверяет выполнение государствами-участниками установленных правил и может осудить их за несоблюдение этих правил. Суд Пресненского района Москвы встал на сторону Марины Чайки и за один день расторг ее брак с сыном бывшего генпрокурора России Артемом Чайкой, сообщил в Твиттере корреспондент «Медузы» Максим Солопов. Юристы Артема Чайки, конечно, давили на судью самыми разными ходатайствами, затягивающими процесс. А Марина на все ходатайства тихим голосом повторяла: «Пожалуйста, дайте мне развод». От любых имущественных, простите, претензий она отказалась. Судья встал на ее сторону, написал он. 28 июля Марина Чайка обратилась с видеообращением, где публично попросила о разводе и пожаловалась на угрозы отобрать детей. Артем Чайка – бизнесмен, сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. Сейчас занимает должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Последние годы оппозиционер Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией опубликовали несколько громких расследований про Юрия Чайку и про бизнес его сыновей Игоря и Артема. Самая громкая из них вышла 1 декабря 2015 года и рассказывала о бизнесе окружения генпрокурора, в частности, о рейдерском захвате его старшим сыном Артемом речного пароходства.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В эти минуты в Тбилиси у офиса правящей грузинской мечты проходит акция протеста. Оппозиционеры и активисты выступают против сегодняшнего приговора совладельцу ТВ Мтавари Георгию Рура. Вердикт суда – 4 года тюрьмы. Сторонники Рура обвиняют власть в нарушении договора от 8 марта, частью которого было освобождение Рура, о продолжающейся развязке Мзия Паресишвили.
К 4 годам лишения свободы приговорили невинного человека по политическим мотивам, громко кричал выбежавший к полудню из здания Тбилисского городского суда молодой мужчина. Им оказался Давид Набиеридзе, один из тех активистов, которые собрались с утра во дворе суда в ожидании оглашения приговора Георгию Руру, совладельцу оппозиционного ТВ-товари. Судья Валериан Бугианишвили счел Руру виновным по всем статьям обвинения: незаконное приобретение, ношение и хранение оружия, а также препятствие исполнению судебного решения. В итоге 4 года заключения. Грузии воцарилась тирания, сокрушался молодой активист, предрекая судье Бугианишвили в будущем 15-летнее заключение за несправедливый приговор. Не щадили судью, всю судебную систему и правящую грузинскую мечту в оценках и присутствующие на оглашении приговора представители оппозиционных партий. Особенно свирепствовал генсек Европейской Грузии Гиги Укулава.
Это не суд, это корпорация монстров. Пока будет эта корпорация марионеток и чмошников, простой человек не сможет найти справедливости. И тошнотворны все те люди, которые не говорят о том, что в эти дни полиция подложила Руру оружие, а вспоминают какие-то вещи 20-30-летней давности.
Омерзительными считают Гиги Угулова действия в первую очередь представителей грузинской мечты, а потом всех остальных, которые после задержания Георгия Руруа, а это было в ноябре 2019-го, активно принялись вспоминать о его прошлом. О том, что в 90-е годы прошлого века Георгий Руруа и его брат Николос Руруа создали так называемое «Аверийское братство», а позже и «Братство злых», отличавшееся особой жестокостью. Тогда же братья якобы сколотили свое состояние. Эти обвинения Георгий Руруа отрицает категорически, а его адвокаты даже предоставили обществу справку о том, что Руруа ни разу за эти годы не привлекался к суду. Георгий Руруа и его сторонники считают дело состряпанным по причине того, что в июне прошлого года, после Гавриловской ночи, он стал финансировать акции протеста против власти, а потом приобрел долю в оппозиционном телекомпании. Убежденный в том, что является политзаключенным, но обретет свободу после победы оппозиции на осенних парламентских выборах, Руруа после приговора на своей странице в Facebook написал:
«Друзья, держитесь бодро и спокойно. Правда всегда найдет свой путь».
Однако оппозиционные депутаты от Европейской Грузии и нацдвижения не намерены сдаваться. Обвинительный приговор они расценили как нарушение договора от 8 марта, когда правящая грузинская мечта и оппозиционные партии при посредничестве западных партнеров договорились о реформе избирательной системы. Тогда речь шла по утверждению противника власти и об освобождении так называемых политзаключенных, среди которых фигурировало и имя Георгия Руруа. Депутат от нацдвижения Саломе Самадашвили сегодня обвинила грузинскую мечту не только в нарушении договора от 8 марта. Несколько дней назад госсекретарь США предупредил премьер-министра страны о недопущении политического правосудия. Они ответили заключением Георгия Руруа. В нашей стране прибавился еще один политзаключенный. Руруа – криминал, и в Грузии нет политзаключенных. Все это время стоят на своем представители правящей силы. Грузинская мечта отрицает и то, что в договоре от 8 марта речь шла об освобождении политзаключенных. Один из депутатов грузинской мечты Давид Матвеев Кашвили по поводу обвинительного приговора сегодня заявил:
«Это и есть скрупулезное исполнение договора от 8 марта, поскольку власти, другие ветви власти больше не вмешиваются в судебные дела».
Пару месяцев назад грузинская мечта разослала конгрессменам и европарламентариям досье на Георгия Руруа. В нем рассказывается, что Георгий, он же Жорик, никакой не крупный владелец СМИ, а преступник, чье имя фигурировало в делах об убийствах, совершенных в 90-х годах в Тбилиси. Правящая сила вынуждена была ознакомиться со своей версией биографии Руруа западных партнеров после того, как в Вашингтоне и в Брюсселе Георгия Руруа прямо назвали политзаключенными и потребовали его освобождения. Свою лепту восстановили. Восстановление имиджа властей внесла и президент Саломе Зурабишвили. В мае она помиловала двух оппозиционных лидеров Гиги Угулава и Ираклия Укруашвили, чьи имена упоминались вместе с Георгием Руруа. Но, видимо, усилия грузинских властей убедили не всех. Через считанные минуты после обвинительного приговора на своей странице Twitter европарламентарий Анна Фотига написала: «Многие друзья считают арест, а теперь и приговор владельцу СМИ Георгию Руруа политическим. Я призываю президента Грузии использовать свои полномочия, как она это сделала с другими лицами, которые фигурировали в соглашении от 8 марта. Это улучшило бы предвыборный климат», написала Анна Фотига. На призыв европарламентария президент Саломе Зурабишвили в течение дня не ответила. «Помилование – это дискреция президента», ответил на вопрос журналистов сегодня премьер-министр Георгий Кахария. «Соответственно, он не может сказать, помилует или нет президент Георгия Руруа. Не может он вмешиваться и в судебные дела». Но глава правительства все-таки поделился своим мнением насчет происходящего.
«По мне, система правосудия должна быть справедливой для всех. Неминуемое исполнение наказания – фундаментальная составляющая часть правосудия. Поэтому, если человек совершил преступление, он не должен уклоняться от наказания лишь потому, что кто-то его называет политзаключенным. Или же может быть алиби то, что он владелец какой-то телекомпании».
Несмотря на то, что власти настаивают на беспристрастности уголовного преследования в отношении Георгия Руруа, вопросы по поводу его задержания, а потом расследования дела и судебного процесса возникают у народного защитника Нино Ломджария, а также у правозащитных НПО. Сторонники Руруа намерены добиваться его освобождения путем привлечения внимания международных партнеров. Выхода они видят в том числе и в президентском помиловании. Адвокаты Руруа также намерены обжаловать сегодняшний приговор в апелляционном суде. Со счетов не сбрасываются и акции протеста. И начались они уже сегодня вечером у здания офиса правящей грузинской мечты. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Черным по белому. Госсекретарь США Майк Помпео получил очередное письмо из Капитолия. Его содержание уже не интригует. В очередной раз лидер грузинской мечты Бедзин Иванишвили назван российским олигархом, а его деятельность вредящей интересам Соединенных Штатов. В Тбилиси, впрочем, считают, что конгрессмены ошиблись со знаком. Там, где минус, должен быть плюс. Владимир Унанянц прочел письмо и выслушал комментарий.
Отец-основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили вновь в центре внимания американских законодателей. Достоянием общественности стало письмо 27 июля на имя госсекретаря США Майка Помпео за подписью 6 конгрессменов, где самый богатый и влиятельный житель Грузии назван российским олигархом. Марк Вейн Малин, Джоди Арингтон, Билл Флорес, Уилл Харди, Брайан Бабин и Рэнди Вебер в своем послании подчеркивают существенное ухудшение демократического управления страной.
Как вы знаете, с момента обретения независимости в 1991 году Грузия добилась больших успехов по трансформации экономических и геополитических отношений. Для того, чтобы обеспечить доступ международных торговых партнеров к рынку, укрепить оборонные отношения, а также обеспечить свободные и справедливые выборы. Несмотря на это, после того, как в 2012 году к власти пришел российский олигарх и его партия «Грузинская мечта», страна отстала от прогресса.
Говорится в заявлении конгрессменов. При этом авторы письма призывают Майка Помпео уделить особое внимание попыткам Иванишвили вытеснить из страны американский бизнес.
Действующее правительство грузинской мечты, которым манипулирует российский олигарх Бедзина Иванишвили, делает все для того, чтобы вытеснить из страны американский бизнес, который десятилетия вносит большой вклад в американскую и грузинскую экономику. Это делается для продвижения в Грузию частного бизнеса из России, Китая и Ирана.
Обратили внимание конгрессмены на ситуацию вокруг проекта порта Анаклия. По мнению обратившихся к главе Госдепартамента американских законодателей, деятельность, связанная с черноморскими портами в Грузии, угрожает критически важным интересам национальной безопасности США.
Это работает на вытеснение американских компаний и инвестиций из черноморских портов, в то время как последние были предназначены для защиты Грузии от влияния Китая и России.
Официальный Тбилиси на письмо отреагировал довольно болезненно. Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе заступилась за Бедзина Иванишвили, дав понять, что американские законодатели не знают, с кем имеют дело.
Бедзина Иванишвили точно не является олигархом. Наоборот, он является гарантом развития демократии в Грузии. И я уверена, что наше правительство добьется того, чтобы в Грузии начались и продолжились демократические процессы, которые и так развиваются в течение 8 лет.
Со своей стороны, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава выразил уверенность в том, что письмо – очередной ход лоббистов некоторых компаний, у которых есть проблемы с грузинским законодательством. И это не что иное, как попытка бросить тень на грузино-американские отношения.
Мы ценим наши отношения с нашим стратегическим партнером Соединенными Штатами. Очень ценим инвестиционную среду, в которой находится Грузия. Поэтому мы разрешили компании Frontera продолжить добычу в пределах своей лицензионной зоны. И поэтому все другие попытки бросить тень на отношения между Грузией и нашими стратегическими партнерами бесполезны. Это закончится конфузом для некоторых конгрессменов, которых дезинформировали лоббисты Frontera.
В самой компании Frontera заявление представителей правительства Грузии называют игрой на публику, отмечая, что решение, о котором говорит министр экономики, носит временный характер. Компания, по словам ее представителей, получила официальное уведомление о том, что правительство вновь намеревается расторгнуть соглашение. Действия грузинского правительства Frontera называет публичным театром угроз, который никак не способствует привлечению иностранных инвестиций. Еще одна компания, косвенно упомянутая в письме конгрессменов, консорциум развития Анаклии, а также главный иностранный инвестор проекта Боб Мейер подают независимые арбитражные иски против Грузии в связи с нарушением их прав в проекте строительства порта Анаклия. Объем требований превышает 1 миллиард долларов США, которые оценивают свои потери консорциум и Мейер. Правительство Грузии объявило о разрыве контракта с консорциумом развития Анаклия 9 января. Причиной было названо невыполнение обязательств по проекту. При этом порт становится темой уже ни одного послания конгрессменов. Примечательно, что дата письма на имя госсекретаря совпала с телефонным разговором Майка Помпео с Георгием Гахария, итоги которого стороны интерпретировали по-разному. Теперь послание конгрессменам дало возможность оппозиции выдвинуть собственную версию. Представительница Единого национального движения Хатия Деканаидзе уверена, тональность и формулировки, использованные в письме, говорят об истинном отношении Вашингтона к Тбилиси.
Бедзина Иванишвили упоминается не только как олигарх, но и как человек России, непосредственно способствующий распространению российского влияния в стране, озабоченный озабоченность наших друзей и стратегических партнеров, выраженная в этом письме, подчеркивает важность отстранения Иванишвили от власти.
Впрочем, Георгий Гахария призвал оппонентов не додумывать за представителей США, заверив при этом, что тоже получает письма от конгрессменов, правда, совершенно другим контекстом.
К примеру, вчера я получил прекрасное письмо от одного из конгрессменов, Джо Уилсона, который подчеркнул успехи Грузии в развитии демократии. Кроме того, всего несколько дней назад у меня был разговор с государственным секретарем, который был крайне позитивным, ориентированным на будущее, и основные акценты были на том, насколько ценным является наше стратегическое партнерство как для Грузии, так и для США. Это реальность. Мы все увидим эту реальность, подтвержденной еще раз после того, как страна, все мы проведем достойные демократические выборы. Это объективная реальность. По словам Гахария, моделируя субъективную реальность, некоторые пытаются навредить не мечте или правительству, а стране. Сейчас мы должны успокоиться. Некоторые конгрессмены будут нас хвалить, другие критиковать, но главное, что стратегическому сотрудничеству между двумя странами ничто не угрожает. Так же, как интересам американского бизнеса в Грузии. Когда люди, в том числе в некоторых случаях и американцы, не выполняют свои обязательства, будь это инвестиционные или другого вида обязательства, и Грузия выигрывает арбитраж, мы должны этому радоваться, друзья. Мы не должны на это обижаться.
Но, как отмечают наблюдатели, радоваться особо нечему, учитывая, что Грузия уже попала под американские санкции, 15% прямой помощи США заморожены за отход от демократических ценностей. Дальнейшее игнорирование озабоченности американских конгрессменов может обернуться для страны не очень приятными последствиями. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Освобождение трех граждан Грузии – один из основных вопросов, который грузинская сторона вынесла на повестку дня сегодняшней встречи в Эргнете. Что известно о задержанных, какие еще вопросы обсуждали представители сторон и примут ли после почти годовой паузы эргнетские встречи регулярный характер, выясняла Анастасия Славинская.
Встреча в Эргнете прошла сегодня по всем правилам коронавируса. Термоскрининг, маски и никаких закрытых пространств. Вместо традиционной палатки просто навес. В общей сложности представители сторон провели под ним около 7 часов и за это время обсудили 12 вопросов. Основным для грузинской стороны стал вопрос освобождения трех граждан Грузии, задержанных силовиками самопровозглашенной республики вблизи административной границы. Речь идет о Зазе Гахеладзе, который 11 июля при задержании был ранен в ногу. Ахвичем Гебришвили, он, как ранее заявляли в самопровозглашенной республике, пересек административную границу в поисках колонии летучих мышей, за которых якобы должны были щедро заплатить в лаборатории Лугара, а также о Геннадии Бестаеве, который был задержан еще прошлой осенью.
Наше требование было таким – безоговорочное освобождение трех наших сограждан.
Сказал по окончанию встречи директор аналитического департамента службы госбезопасности Грузии Иракли Антадзе. По его словам, новой информации относительно деталей задержания Зазы Гахеладзе они не получили. Однако, по заявлению югоситинской стороны, сказал Антадзе, гражданин Грузии чувствует себя хорошо и получает плановое медицинское обслуживание. Что касается Ахвичем Гебришвили, якобы охотившегося на летучих мышей, то Антадзе сказал.
По поводу Гебришвили, нами был задан конкретный вопрос. Какие так называемые обвинения были инкриминированы ему, в какой форме? Согласно ответу, ему предъявили так называемые обвинения в незаконном пересечении границы. Что касается эпизода с летучими мышами, подтверждение тому, что со стороны Гебришвили имела место попытка посягательства на фауну, мы не получили.
96-й по счету встречи в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты предшествовала практически годовая пауза. Предыдущая в августе прошлого года сорвалась. Камнем преткновения в переговорах стало размещение полицейского поста вблизи села Чорчана, находящегося на контролируемой грузинскими властями территории. Сегодня, как говорит представитель грузинской стороны Иракли Антадзе, этот вопрос также обсуждался.
Это была одна из главных тем повестки дня. Впрочем, это не было связано с вопросом освобождения незаконно задержанных лиц. Освобождение обсуждалось отдельным блоком, и консультации на эту тему продолжатся. Это сложный и трудоемкий процесс.
сказал Иракли Антадзе. Сегодня в Эргнетской встрече в качестве одного из сопредседателей впервые принял участие новый глава миссии наблюдателей Европейского союза в Грузии Марек Шигел. По ее завершению он заявил.
Встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Это была первая встреча в Эргнете в рамках механизма по предотвращению реагирования на инциденты с августа прошлого года. Участники обсудили несколько вопросов, касающихся стабилизации и нормализации ситуации. Они согласились продолжить диалог в регулярном формате МПРИ.
Сказал Марек Шигел. По его словам, следующая встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты состоится 24 сентября. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
От чего придется отказаться, если туристический сезон в Абхазии все-таки откроют? Что делать с грузинскими товарами на Ингурском КПП? И об очередном паразите непарном шелкопряде. Что пишут абхазские СМИ Анаид Гагарян из Сухуми?
Если границу в ближайшие дни откроют, нам придется таки отказаться от опасных в эпоху пандемии ритуалов, приветственных объятий, поцелуев и рукопожатий, а также многолюдных сборищ, ибо ситуация станет плохо контролируемой. Из-за малой заселенности Абхазии нам долго везло, но последние случаи заражения громко сигналят. Пора взяться за ум, пишет в своем блоге Надежда Венедиктова на сайте Асарки. Ее поражает неумение и нежелание тех, кто отрицает пандемию коронавируса, искать объективную информацию. Она напоминает, что в мире уже более 16 миллионов инфицированных, более 650 тысяч умерло. Многие люди, переболевшие ковидом, страдают от последствий. Надежда Венедиктова считает, что если большая часть общества будет выполнять необходимые правила предосторожности, то можно будет минимизировать риски и последствия. Легкомыслие тех, кто не верит в коронавирус и не хочет соблюдать социальное дистанцирование, не должно поставить всех остальных под удар пандемии, заключила Венедиктова. Член политсовета политической партии Айнар Георгий Габуня в интервью «Нужной газете» прокомментировал недавнюю встречу в парламенте с представителями политических партий и общественными объединениями, где обсуждался вопрос возможного открытия границ Грузии для товаров, прибывающих в Абхазию. В данный момент никакого регулирования внешнеторгового оборота со стороны государства на границе по реке Ингур у нас нет. Отсутствие определенного в этом вопросе и размытость регулирующих норм создают благоприятные условия для злоупотребления и развития трансграничной преступности. За все послевоенные годы при наличии указа президента Ардзамба и распоряжения Багабш мы наблюдаем непрерывный процесс перемещения грузов туда и обратно. Следовательно, никакого правового воздействия меры запретительного характера на эту проблему не оказали. Либо мы продолжаем и дальше сквозь пальцы смотреть на это, либо обеспечиваем на нашем КПП «Ингур» реализацию аналогичных мер администрирования, которые нами проводятся на других участках нашей границы, в том числе и на ПСОУ. А иначе, сохранив теневой режим, мы со временем потеряем и приграничный район, считает Габуния. По его словам, товары, попадающие в Абхазию из Грузии, не проходят процедуру фитосанитарного, ветеринарного, таможенного контроля, что чревато серьезными угрозами для здоровья потребителей и здоровья экономики в целом. Необходимо либо запретить торговлю, либо защитить местный рынок путем администрирования таможенных платежей на границах Абхазии. На днях в социальных сетях появилось сообщение о новом непрошенном госте, обнаруженном близ известного храма в Елыре, непарном шелкопряде, пишет газета «Республика Абхазия». Как пояснил изданию директор Института экологии Роман Дбар, непарный шелкопряд в Абхазии не новичок, его не раз уже завозили. Пораженные вредителем растения необходимо обрабатывать тем же средством, что используется в борьбе против американской белой бабочки – имедоклоптеридом. Это же средство весьма эффективно работает и против красного пальмового долгоносика, внедрившегося в экологию Абхазию в октябре 2016 года. В центре столицы только за период 18-19 годов он поразил 70% крупноствольных пальм финика канарского. Для пораженных долгоносиком пальм специалисты Института экологии опробировали и лечение. Действующее вещество – имидолит, контадор, макси, конфидор, экстра. С начала масштабных обработок пальм в центральной части Сухума по предложенной Институтом экологии методике в 2019 году погибло только одно взрослое дерево. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, Сухумецкий на Вале, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено в самопровозглашенной Республике Абхазия у 93 граждан. По информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса, диагноз COVID-19 подтвержден у 10 человек. Обследование всех контактных лиц продолжается. На данный момент в Гудаутской ЦРБ проходит лечение 14 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 30 человек находятся дома на самоизоляции. Премьер-министр Грузии Георгий Гахари откликнулся на письмо нескольких членов Палаты представителей государственному секретарю США. По его словам, политический спектр Америки, особенно сейчас, очень разнообразный. Он рассказал о своем разговоре с государственным секретарем Америки, который он назвал крайне позитивным и ориентированным на будущее. Стратегическое партнерство Грузии и США он назвал лучшим за последние десятилетия. По его словам, моделируя субъективную реальность, некоторые пытаются навредить не мечте или правительству, а стране. Он призвал всех успокоиться и смириться с тем, что одни конгрессмены будут хвалить, а другие критиковать. Но главное, что стратегическому сотрудничеству между двумя странами ничто не угрожает. Так же, как и интересам американского бизнеса в Грузии, сказал Гахария. Напомню, несколько членов Палаты представителей направили письмо государственному секретарю США, в котором Бидзина Иванишвили упомянут как российский олигарх, и говорится, что они обеспокоены сокращением демократического правления в стране и возможной коррупцией. Письмо конгрессменов было обнародовано оппозиционными партиями Грузии. Консорциум развития Анаклии и главный иностранный инвестор Боб Мейер подают арбитражные иски против Грузии. Об этом стало известно на сегодняшней пресс-конференции. В частности, было сообщено, что консорциум развития Анаклии и инвестор Боб Мейер 29 июля внесли независимые арбитражные иски против Грузии в связи с нарушением их прав в проекте порта Анаклия. Объем требований превышает 1 миллиард долларов США, в который оценивает свои потери консорциум и Мейер. Правительство Грузии объявило о разрыве контракта с консорциумом развития Анаклии 9 января. Причиной было названо невыполнение обязательств по развитию проекта. В интервью Forbes в мае этого года министр экономики Натия Турнава заявила, что Грузия не отказывается от проекта строительства глубоководного порта в Анаклии и пообещала вернуться к этому вопросу после окончания пандемии. Пострадавший от стихии Силайгеби врач, который оказался отрезанным от внешнего мира из-за повреждения дороги, посетил премьер-министр Грузии Георгий Гахари вместе с вице-премьером, министром регионального развития и инфраструктуры Майей Цкетишвили. По информации пресс-службы администрации правительства, вышедшая из берегов, в результате проливных дождей река снесла мост, соединяющий села Диди и Патарагеби. Из-за этого стало невозможным автомобильное сообщение между двумя поселениями.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Сухумском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению бывших сотрудников МВД самопровозглашенной Республики Абхазия в причастности к смерти год назад содержавшегося под стражей гражданина Анзора Тарба. Свидетели начали менять показания, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Сухумском городском суде в середине этого месяца началось рассмотрение в открытом процессе дела о халатности и превышении должностных полномочий бывшими сотрудниками МВД Абхазии Бадри Джикерба, Асланом Чедия, Адгуром Аутливым и Виталием Куловым, которые обвиняются в причастности к смерти заключенного. Гражданин Абхазии Анзор Тарва, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мецхулава, близкого родственника владелицы популярного в Сухуми продовольственного магазина, скончался в ночь на 11 июля 2019 года в здании МВД Абхазии. О первых заседаниях судебного следствия «Эхо Кавказа» рассказывало 21 июля. На заседаниях суда, проходивших 24 и 29 июля, как и на предыдущих, зал суда был полон зрителей. Напомним, что суд принял решение, по которому в репортажах СМИ не должны демонстрироваться видео и аудиозаписи допрашиваемых в ходе судебного следствия. 24-го были допрошены двое сотрудников МВД Минас Одабашьян и Леван Топурия, которые в ночь гибели Тарба охраняли еще одного обвиняемого по делу о похищении Мирцхулава Нукзара Попава, допрошенного в ходе судебного следствия ранее. Причем в своих показаниях Попава рассказывал, что за день до встречи с Адабашьяном и Топурия в МВД его жестоко пытали в течение 6 часов. Но Адабашьян показал, что тот мог самостоятельно передвигаться и только жаловался на головную боль. А когда он спросил у заключенного, почему у него затруднена речь, тот с улыбкой ответил, что неудачно упал с лестницы. О смерти Тарба Адабашьяну стало известно в полночь, когда в коридоре послышались шум и суета. Тогда он впервые увидел тело Тарба, которое спускал вниз к подъехавшей машине скорой помощи вместе с Чеди. Бывший заместитель генерального прокурора Абхазии Ишсоу Какалия предложил тогда свидетелям подписать рапорт о том, что они находились в ночь гибели Тарба в здании МВД, и все было хорошо. Свидетель Топурия уточнил, что текст рапорта они составляли не сами, а перепечатывали уже готовый текст. 29 июля на заседание суда, как и на предыдущее, не явился вызванный туда в качестве свидетеля парламентарий Астамур Тарба. Судья Инар Кварчия констатировал, что суд исчерпал все возможности для обеспечения явки свидетеля. Свидетель Аслан Сангулия, допрошенный в тот день, ныне отстранен от должности, а год назад работал оперуполномоченным управления уголовного розыска МВД. Сангулия был одним из тех, кто охранял обвиняемого по делу похищения Мирцхулава Нукзара Попава. Он показал: «Мы сидели в кабинете. Ближе к вечеру туда забежали 7-8 человек в камуфляжной форме, в масках. Я растерялся, не знал, какие меры мне предпринять, что делать, и старался не смотреть в ту сторону. Попава скрутили и увели». Конец цитаты. В шоковом состоянии, по словам Сангулия, он ушел домой, никому не доложив о случившемся. Представитель гособвинения прокурор Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба обратил внимание суда на то, что показания свидетеля в ходе судебного следствия совершенно не соответствуют тому, что он говорил на предварительном следствии. В суде были озвучены материалы допроса на предварительном следствии Сангулия, согласно которым он заявлял, что просидел с Попава до утра и никуда не отлучался, а в кабинет никто не заходил и задержанного не забирал. Также в показаниях Сангулия отмечал, что ему неизвестно, как Попава получил телесные повреждения. На вопрос Амичба о том, почему свидетель до суда давал ложные показания, а именно так получается после его сегодняшних показаний, Сангулия заявил: «В тот период я был в шоковом состоянии. Сейчас я говорю то, что есть. Вопрос: за помощью к психологу или психиатру после этого обращались?» Ответ: «Нет, я переносил все дома». Прокурор Амичба обратился к суду с ходатайством направить письмо в Генеральную прокуратуру для проведения проверки действий следователей, которые проводили допрос Сангулия, чтобы установить, насколько законно он проводился и какие именно показания являются ложными. Его ходатайство было удовлетворено. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Карантин не для всех. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия заинтересовались статистикой пересечения границы с Россией. Выяснилось, что почти 90% проехавших на территорию Южной Осетии могли не пройти объявленный обязательный 14-дневный карантин. С цифрами пытается разобраться Ирина Келексаева.
Парламентская народная партия опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook два официальных документа. Первый – ответ Комитета госбезопасности на запрос группы депутатов о количестве людей, которые проехали в Южную Осетию с 1 по 30 июня через пункт пропуска РУК. Второй ответ Юго-Осетпотребнадзора о статистике карантина. Парламентариев удивило существенное расхождение в цифрах, после чего они обратились за разъяснениями к премьер-министру Южной Осетии, главе оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции Эрику Пухаеву. По данным КГБ, в июне на территорию республики въехало 2195 человек. Согласно Юго-Осетпотребнадзору, прошли карантин всего 207. Это, отмечают парламентарии, составляет 9,4% из числа въехавших в республику Южная Осетия. Депутаты просят пояснить ситуацию, связанную с столь дифференцированными цифровыми данными относительно количества лиц, въехавших на территорию республики и помещенных на карантин. По мнению представителей Народной партии, которые поддерживают необходимость ограничительных мер, обнародованные данные говорят о нарушении правил обязательного карантина для всех въезжающих, цитата, что вызывает недовольство и напряжение в обществе, конец цитаты. По словам лидера Народной партии, вице-спикера парламента Александра Плева, запросы ведомства были сделаны после многочисленных обращений избирателей.
Избиратели приходили в парламент и возмущались, и говорили, что действительно нарушается карантин. Если у нас уж карантин, тогда надо вводить всем карантин, а половинчатые меры никак не пойдут на пользу вообще населению. Поэтому множество обращений было от избирателей, которые четко сами своими глазами видели, что многие не сидят на карантине, в том числе и сотрудники 4-й военной базы и погрануправления, они же это все наблюдают, видят. Несколько обращений было и в больницу, что люди приезжали прямо с России и обращались в больницу. Буквально, она говорит, вчера приехала в Сочи. И ко мне обратились сотрудники больницы и наши избиратели и говорили, что многие не сидят на карантине и создают угрозу распространения коронавируса.
Этот вопрос поднимался и на заседаниях оперативного штаба, говорит Плиев, и в стенах парламента.
В принципе, на обращениях, например, Алла Сергеевича к руководству военной базы, они говорили, что они какие-то меры принимают. А на самом деле, вот реальных таких мер мы пока не видим. Ну, посмотрим, может быть, и есть реально какие-то меры у них карантинные. Но то, что люди буквально на второй день выходят на улицу и растворяются, так сказать, среди населения, это же реальные факты.
Недовольство среди граждан Южной Осетии усилилось и после того, как на днях руководство республики объявило продление карантинных мероприятий до 31 августа. Главная претензия к властям – закрытая четвертый месяц граница с Российской Федерацией. Попасть в Южную Осетию без карантина, согласно новым правилам, смогут только граждане республики, переболевшие коронавирусом и имеющие к нему антитела. Для подтверждения им предлагается сдать анализы в трех лабораториях Владикавказа, принести результат в консульский отдел МИД. Далее эта информация пересылается в Министерство здравоохранения, которое и принимает решение о разрешении на въезд без прохождения 14-дневной изоляции. Я очень глубоко проникнут теми проблемами, которые испытывают люди, заявил журналистам министр здравоохранения Георгий Точиев. Мы не создаем проблемы, а пытаемся их решить, исходя из имеющихся ресурсов. Александр Плиев, врач-реаниматолог, в беседе с «Эхом Кавказа» заявил, что считает принятые меры недостаточным послаблением.
Последние так называемые послабления, которые были приняты и озвучены, что вызвало очень большой резонанс в обществе. Как вы к этому относитесь? Насколько правильным и грамотным, на ваш взгляд, было это решение?
В принципе, это тоже, можно сказать, допустимое решение. Почему нет? Это одно из мер. Но это тоже, я считаю, пока что таким мерой послабления, потому что практически из нашего населения 99,9% не болели этой болезнью. На большое количество населения эти меры не распространятся, как я знаю. Потому что обязательно нужно там по решению штаба иметь на руках три анализа. И ПЦР, и антитела, и вот это все. И я думаю, что таких людей вообще мало среди гражданского населения Южной Осетии. И тем более, да, это стоит серьезных денег. Это, как я знаю, до более 3000 все эти анализы обойдутся. Я не сторонник, по крайней мере, таких мер. У нас такое мнение есть. Поставить хорошую лабораторию на пункте пересечения в руки и там непосредственно тестировать людей и их запускать вот так, без карантина. Потому что сейчас есть хорошие современные тест-системы, которые быстро определяют в течение 15-20 минут наличие заболевания вируса в крови. Главное, чтобы правительство нашло определенные, это тоже конкретно финансовые затраты. А то, я думаю, любая лаборатория быстро бы развернулась в пункте пересечения.
С учетом новых решений, дорога Северной Осетии продолжает функционировать в особом режиме и будет закрытой для пересечения уже 4-й месяц. Желающие вернуться на родину граждане Южной Осетии становятся в очередь по спискам консульского отдела МИД в Северной Осетии. По приезду в республику на специально выделенном транспорте в отсутствии справок о наличии антител к коронавирусу они будут обязаны пройти 14-дневный карантин. Ответа от премьер-министра Эрика Пухаева по поводу исчезнувших из карантинной статистики Югоосетпотребнадзора почти 90% проехавших на территории Южной Осетии человек депутатский корпус ждет уже на следующей неделе. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Высокогорный Аджарий в родном селе Габранетио вот уже 15 лет занят в сфере экотуризма местный крестьянин Зибур Балквадзе. Какой путь он прошел, какие правила бизнеса Зибур разработал для себя за эти годы и как семья переживает паузу, вызванную пандемией, рассказывает Анастасия Славинская.
От моря к небу. Дорога к небольшому селу Горной Аджарии Габранетио петляет сквозь бесконечную зелень. Салатовый, болотный, мятный, фисташковый, изумрудный. В таблице оттенков зеленого есть даже оттенок под названием «Влюбленная жаба». Можно доподлинно и не знать, как он выглядит, но его наверняка можно найти в полях кукурузы, табака, лобио, фруктовых деревьев, мелькающих по дороге в аджарскую деревушку.
Мама тогда еще жива была. Я, говорит, думала, что ты умный человек, а ты такую глупость задумал. Кто в наше Габранетио приедет? Какие туристы?
Говорит мужчина со звучным именем Зебур. Время показало, что мамы хоть и редко, но все же ошибаются. Когда в середине нулевых Зебур Балквадзе решил заняться экотуризмом в Горной Аджарии, таких слов там еще и не знали. Кто-то открыто насмехался над крестьянином, загоревшимся необычной идеей, а кто-то даже считал, что Зебур задумал разрушить сельскую идиллию заморскими соблазнами. Габранетио, как и другие высокогорные деревушки Аджарии, во время советской власти вообще считались закрытой зоной. В Батуми, говорит Зебур, они ездили по пропускам, а тут какой-то туризм, да еще с непонятной приставкой «эко». Зебур родился и всю жизнь прожил в Габранетио. 5 марта 2005 года, он до сих пор точно помнит эту дату, в их небольшое село приехали представители международной неправительственной организации. Вначале помогли провести электричество в село, потом предложили поучаствовать в конкурсе. Зебур решил не упускать возможность. Написал первый в своей жизни проект и по учебной программе поехал в тур по Сербии и Монтенегро развивать навыки пчеловода. Ему тогда уже было за 40. И в этом туре, посмотрев на то, чем занимались люди в европейских деревушках, Зебур вдруг понял – пчелы справятся и без него, а в Габранетио нужно начинать экотуризм. 1 июня 2007 года его гестхаус «Зебо» принял первых гостей. Соседи, в которых скепсиса к тому моменту уже немного поубавилась, очень поддержали его тогда, говорит Зебур.
«Без соседей мы бы не смогли сделать то, что сделали. Мама была уже пожилая, мы с женой были одни. Чтобы вы понимали, это было время, когда у моей жены было всего 6 ножей и вилок. Больше ни у кого в селе не было. А в Батуми их можно было купить разве что в антикварном магазине. Так что, когда первые гости стали к нам приезжать, все село собиралось. Кто-то нес тарелки, кто-то чашки. Сейчас уже у одного меня есть все необходимое на 70 человек. Но здесь не от одного тебя все зависит. От села тоже, от людей. Если гостю они не понравятся, он больше сюда не приедет. А если вот там на чай пригласят, тут на чачу, Горная Аджария очень гостеприимная».
За эти годы Зебур сам в каком-то смысле на интуитивном уровне открыл для себя правила ведения туристического бизнеса.
Я в какой-то момент понял, что они приезжают сюда не для того, чтобы я им тут дорогой кафель и дворцы показывал. Они хотят увидеть именно национальное, настоящее увидеть. Человек, как только заходит в ворота, он уже оттуда понимает, какой ты хозяин. Понимаешь, вот много парламентариев, министров, которые думают только о себе. Если ты вот так же будешь, гость к тебе второй раз не приедет. Плохо примешь гостя, такая слава о тебе и пойдет, так о тебе и напишут. Мне вот польский журнал привезли, там была статья с советами, куда поехать в путешествие, и в ней писали о нашем Губронете.
Сегодня на участке Зебура Болквадзе, помимо дома, где он живет с семьей, есть еще гостевой дом, строится терраса с камином, закамуфлированным виноградной лозой, а теперь еще появился и традиционный аджарский деревенский дом. Его Зебур купил у бывших владельцев, перевез на свой участок по частям и собрал на месте. Сейчас внутри этого дома он делает небольшой ремонт, отстраивает маленькую кухню и ванную. И если бы не коронавирус, поставивший туризм во всем мире на паузу, все ремонтные работы были бы уже закончены. Зебур уверен, что именно такие сохранившиеся частички быта делают далекие от цивилизации места привлекательными для туристов. И это с одной стороны. А с другой помогают сохранить историю, передающуюся от поколения к поколению. Он даже придумал свою формулировку этой мысли. Село – это энциклопедия народа, говорит он.
В каждом доме, принадлежал ли он богачу или бедняку, была гостевая комната. Я это еще помню. У нас тогда был деревянный дом. И сколько бы нас человек не было, в той комнате никто, кроме гостя, не мог лечь спать. Двери той комнаты всегда были открыты. Отец рассказывал о временах, когда центральной дороги еще не было, и все ездили по сельским дорогам. И вот тогда легко можно было утром проснуться и увидеть, что в комнате той спит гость. Согласно аджарским традициям, ты должен был его обслужить. А еще раньше в селах существовали гостевые дома. В них был и камин, и дрова, был и человек, который присматривал за этим домом. Но приходил туда нечасто. Обычно, когда видел, что из дома валил дым, он понимал, что гость на месте, разжег камин, и тогда уже нес ему еду. Насколько я знаю, сохранился один такой дом в нашем Кетском муниципалитете.
Последнего гостя Зебур принял в апреле. Из-за пандемии все бронирования, а их, как он говорит, в этом году было так много, как еще никогда ранее, отменились. Осенние бронирования пока еще держатся, но их, говорит Зебур, скорее всего, ждет та же участь. Поэтому семья Зебура, по его словам, готовится к следующему лету. И дел, несмотря на отсутствие гостей, у семьи все равно не убавилось.
Крестьянин не встает по часам. Вот встало солнце, и ты тоже встаешь. В деревне всегда есть что делать. У меня пчелы, скотина, огород. Там пахать нужно, тут сеять. Вечером надо все запланировать. И если на следующий день хоть половину из всего этого успел, уже хорошо.
Анастасия Славинская для Эхо Кавказа, Тбилиси.
Панорама.
В рубрике «Панорама Беларуси». Вчера, 29 июля, под Минском сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали 32 боевика частной военной компании «Вагнера». Еще один взят в Гомельской области. Все граждане России от 24 до 55 лет, хотя среди них есть уроженцы Беларуси, Казахстана и Украины. В интриге разбирается Михаил Корней.
Как сообщили в правоохранительных органах, ранее была получена информация о появлении в Беларуси более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Согласно оперативной информации, ночь на 25 июля группа прибыла в Минск и заселилась в гостиницу «Ай-Би-Би». Спустя два дня все организованно переехали в санаторий «Белорусочка» возле поселка Ждановичи Минского района. Подозрение администрации вызвало то, что приезжие вели себя нехарактерно для российских туристов. Прежде всего, не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений. Наоборот, держались обособленно, были в однообразной одежде в стиле милитари. После получения сигнала бойцы группы А Комитета госбезопасности при поддержке подразделений ОМОН Минского горосполкома задержали 32 человека. Еще один позже был доставлен из города Костюковичи. В новостном сюжете на телеканале «Беларусь-1» показали момент задержания россиян. Выбитые двери, спящие люди, упаковка в автозаке. На кадрах оперативной съемки вещдоки. Шевроны с надписью «Наш бизнес – смерть» и «Бизнес идет хорошо», российские паспорта, валюта, инструкции по пользованию военным оборудованием, листовки на арабском языке, презервативы. Анонимный оперативный сотрудник в Балаклаве сообщил, что боевое мероприятие планировалось и проводилось с учетом подтвержденной информации о наличии реального опыта участия в локальных войнах и вооруженных конфликтах у подозреваемых.
В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как к основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности. Данным гражданам было разъяснено, что лица, совершающие правонарушения на территории нашего государства, подлежат ответственности в соответствии с действующими нормами законодательства Республики Беларусь.
Отметил сотрудник КГБ, не уточнив, в чем конкретно обвиняют задержанных. В силовых ведомствах также не комментируют, было ли известно о прибытии вагнеровцев заранее, или это стало для властей неприятным сюрпризом. Как и то, что с остальными. По официальной версии речь шла о 200 боевиков. Означает ли это, что более 150 человек до этого времени партизанят в белорусских лесах? Показательно, что буквально за несколько дней до спецоперации президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, предупредил, что не допустит в страну всякого рода наемников из ЧВК. К слову, майданами Лукашенко пугает белорусов с самого начала избирательной кампании. День выборов назначен на 9 августа. Из разных источников поступают сведения, что в последнее время бойцы компании использовали Минск как перевалочную базу на пути в другие страны – Сирию, Судан, Ливию, Мозамбик, Мадагаскар и так далее. Найденное во время задержания участников группы «Суданские фунты» тому косвенное подтверждение. На фоне транспортного паралича в России белорусский транзитный коридор с достаточно разветвленным авиасообщением выглядит весьма привлекательно. С начала распространения коронавируса никакие жесткие ограничительные меры в стране не вводились, а сам Лукашенко считает пандемию исключительно психозом. Были ли в курсе подобного трафика местные спецслужбы, в КГБ не комментируют. В любом случае, как считают многие независимые эксперты, накануне президентских выборов действующей власти для отвлечения внимания нужны громкие дела. Лукашенко, который баллотируется на 6-й срок, теряет поддержку даже преданных сторонников. Несколько сильных конкурентов, экс-банкир Виктор Бабарыка и основатель IT-парка Валерий Цепкало, по надуманным причинам сняты с выборной гонки. Первый вот уже полтора месяца вместе с сыном и двумя десятками коллег-предпринимателей томится в тюрьме КГБ, второй скрывается от ареста в Москве. Но, вопреки ожиданиям, нейтрализация цели не достигла. На электоральном поле стремительно набирает дивиденды домохозяйка и педагог по образованию Светлана Тихановская. Ее муж, блогер и основатель видеоканала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, два месяца сидит в тюрьме, срок продлили еще на столько же. Именно его Лукашенко пытался обвинить в попытке организации Майдана и отдал личное распоряжение взять под стражу. Боевики группы Вагнера подвернулись под руку как нельзя кстати, считает бывший следователь прокуратуры, руководитель объединения «Правовая помощь населению» Олег Волчек.
Сейчас вообще надо поднимать вопрос, то ли это наша власть как-то тут что-то придумали, какую-то схему, то ли это Россия непосредственно вмешивается. И надо ноту тогда заявлять протеста, правильно? В ближайшее время не ждать, пока проверить все эти данные. Нету никаких четких разъяснений. Следственный комитет Министерства иностранных дел, чтобы было четко понятно. Это же еще существует презумпция невиновности. Надо еще доказать, в какой цели они сюда приехали. Может, у них версия, мы приехали в санаторий лечиться, это первое. Если у них нет никакого оружия, если они никакого общественного порядка здесь нарушали, если они не объявлены в розыск по белорусским законам, то они вообще не имеют права их задерживать.
Вместе с тем, Олег Волчек, который в свое время получил боевой опыт в Афганистане, не скрывает удивления. Если это действительно профессионалы, как можно настолько бездарно попасться белорусским спецслужбам?
Сомнительно задержали, столько человек задержали, что люди такие непрофессионалы, что они кучу ездили, чтобы их специально засветили в данный момент. Не случайно же они появились сейчас. В течение 3 дней должны дать или под арест их всех для предъявления обвинения, или отпустить. Или дать какую-то четкую информацию. Что мы ошиблись, что действительно люди отдыхали, приехали лечиться. И опять же, это надо еще доказать. Понятно, что какие-то фамилии по спискам проходят, где-то что-то не проходит, но надо еще их данные установить. А были они все ДНР, не были ДНР, или были в Сирии. Это что же не так все просто.
После задержания более чем 30 предполагаемых российских наемников Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета Безопасности. Он сказал, что внимательно смотрит на реакцию россиян и удивлен, что те оправдываются. Хотя как-то действительно нужно оправдывать свои грязные намерения, сказал Александр Лукашенко. Отдельное поручение получила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт – обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе телеграм-каналам, чтобы они «пургу не гнали», процитировал Лукашенко своего коллегу Владимира Путина. По итогам совещания у президента госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков подтвердил журналистам – все задержанные – российские граждане, которые принадлежат частной военной компании «Вагнера». С ними проводится работа, их опрашивают. Установлено, что по организационной структуре четко прослеживаются определенные направления – снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд дальнейших мер по вопросам обеспечения безопасности. При этом Равков охарактеризовал ситуацию как очень неприятный факт, который не подтвержден Российской Федерацией, и опроверг любую причастность белорусской стороны к маневрам наемников. По приказу Лукашенко погранкомитет усилил оперативное прикрытие государственных границ, в том числе с Российской Федерацией. Он также распорядился усилить меры безопасности во время проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией. Как раз 30 июля в Минске запланирован агитационный митинг Светланы Тихановской. Кандидат президента с большим успехом ездит по стране, собирая многотысячную аудиторию. Не исключено, что в целях безопасности власти попытаются нежелательную массовость отрегулировать личным досмотром и рамками металлодетекторов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.